Говорит Радио Свобода. Решение по делу о Сломозян. Случайность или знак перемен?
Это все символично получилось, потому что новый президент, новое местонахождение Конституционного суда, первое заседание, и вдруг мое дело.
Выборы мэра Архангельска. Голоса пересчитали в пользу кандидата от партии власти.
Многие бюллетени были разрублены топорами, и когда это вместе с трухой, с опилками выцепили на стол избирательной комиссии, у всех от удивления глаза полезли на лоб.
Дело о сбитом грузинском самолете дошло до Совета безопасности ООН.
Все были едины, кроме России, конечно, на совбезе, что это была агрессия со стороны России и что деэскалация ситуации сейчас зависит от российской стороны.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе вера в медведевскую оттепель получила весомое подтверждение. Переехавший в Петербург Конституционный суд на своем первом же заседании удовлетворил жалобу главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян. Уголовное преследование Асламазян началось в январе прошлого года. Возвращаясь из зарубежной поездки, она забыла задекларировать чуть более 10 тысяч долларов. Неприятности начались не только у Асламазян, но и у возглавляемого ею фонда. В офисе провели обыск, изъяли документы, работа организации была парализована, и уже в июле прошлого года фонд прекратил свою деятельность. Саму Манану Асламазян правоохранительные органы объявили в федеральный розыск, и все это время она жила и работала за пределами России. Фонд «Образованные медиа» помогал журналистам из российских регионов. Более 2500 журналистов поддержали Манану Асламазян, когда началось уголовное преследование. Они отправили письмо Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Правозащитники были уверены, что таможенное нарушение – мелкий предлог для того, чтобы расправиться с крупной неправительственной организацией, поддерживающей независимую региональную прессу. И вот в понедельник суд принял решение о том, что дело должно быть пересмотрено. Сама Манана Асламазян в день принятия решения Конституционным судом сказала в интервью «Радио Свобода», что она счастлива.
Я действительно абсолютно рада, счастлива, что сегодняшнее решение Конституционного суда, во-первых, для меня дает возможность ходатайствовать о прекращении уголовного дела и доказать, что я не преступница, и это была абсолютная ошибка, сам по себе факт возбуждения уголовного дела. Я еще счастлива, что это не только для меня, для многих других людей, которые могут оказаться случайно в такой глупой, нелепой ситуации, по незнанию, по ошибке, тоже поможет этим людям как бы не оказаться в такой ситуации и не возбуждать против них уголовных дел. Поэтому я абсолютно рада и счастлива. Других слов у меня нет. Я понимаю, что это вот как-то все символично получилось, потому что новый президент, новые веяния по тому, что Россия должна становиться страной, где суды более справедливы, открыты, более компетентны и так далее. И, конечно, это все совпало. И новое местонахождение Конституционного суда, первое заседание, и вдруг мое дело. И это не только мое дело, это дело как бы подобные дела, да. Я думаю, что в каком-то смысле это может быть символично, но я, честно говоря, в глубине души рассчитывала на это решение, потому что само заседание проходило еще задолго до этого в Москве. И все, кто присутствовали, все мои друзья и адвокат, кто присутствовал на этом заседании, говорили о том, что судьи Конституционного суда очень внимательно отнеслись к рассмотрению дела, очень внимательно всех выслушивали. Все выступления, в общем, были, во-первых, очень компетентными, а во-вторых, их было много, и они с разных точек зрения комментировали вот этот факт, то, что есть контрабанда, что не есть контрабанда. Поэтому вот робкая надежда в глубине души была.
Решение Конституционного суда приветствовали правозащитники, либеральные политики и журналисты, говорит политолог, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Суд сделал то, что мог сделать. Он признал недопустимым подобное применение закона, признал недопустимым норму Уголовного кодекса, которая позволяет ведь потом, если что, и других людей преследовать также по таким же основаниям. Это значит, что хотя бы те, кто может совершить подобное же административное превышение, уже не смогут стать объектом уголовного преследования. Это необычайно важно. Я в высшей степени удовлетворен решением Конституционного суда, который подтвердил, что из всех наших органов государства государственной власти, он наиболее соответствует моему представлению о правом государстве и демократии. У него бывают, конечно, решения, которыми я недоволен, которые я считаю неправильными, хотя я не юрист, они мне не нравятся, но таких решений все-таки мало. А большая часть решений, и особенно те, которые выносятся по жалобам от граждан, нарушения их конституционных прав, она, как правило, заканчивается тем, что эти конституционные права восстанавливаются.
В конце недели в бочке меда появилась ложка дегтя. В Москве был избит адвокат Манана Асламазян Виктор Паршуткин. Двое бритоголовых молодых людей несколько раз ударили его по голове деревянными палками. Как сообщил Паршуткин журналистам, один из нападавших заявил ему, что у них было задание убить адвоката. Виктор Паршуткин считает, что нападение связано с делом Манана Асламазян. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала на этой неделе свой традиционный ежегодный доклад, посвященный соблюдению прав человека во всем мире. Ситуации в России отведено одно из центральных мест. Amnesty International направила Дмитрию Медведеву обращение с призывом быть терпимее к оппозиции, остановить рост национализма, обратить внимание на несоблюдение прав человека на Северном Кавказе и исправить другие нарушения, допущенные при Владимире Путине. В докладе говорится, что основная часть российских СМИ находится под строгим государственным контролем. Особо отмечен арест на 5 суток в ноябре прошлого года одного из лидеров оппозиции Гарри Каспарова. Правозащитники пришли к выводу, что ущемление гражданских и политических прав в России достигло кульминации в дни парламентских и президентских выборов. А сегодня, 31 мая, исполнилось 3 года со дня вынесения обвинительного приговора бывшим руководителям ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Правозащитники и активисты общественных организаций проводят акции в защиту политзаключенных. Корреспондент «Свободы» Олег Кусов побывал на пикете в центре Москвы.
В Новопушкинском сквере Москвы в 14 часов собралось около 50 человек с плакатами. Инициаторами пикета стали Комитет антивоенных действий, Движение за права человека, правозащитная группа «Совесть», представители других правозащитных организаций. В 3-ю годовщину вынесения приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву участники пикета потребовали освободить всех политических заключенных в России.
Свободу политзаключенным!
Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным!
Долой власть чекистов!
Если в России политзаключенные, представители власти, как правило, уходят от прямого ответа на этот вопрос. Один из организаторов пикета, правозащитник Андрей Налетов, напротив, ответил на вопрос прямо.
В общем-то, свободно мыслящие люди считают, что политзаключенные, конечно, есть, и они действительно реально есть. Очень много людей находится в местах заключения по политически мотивированным приговорам. Часть из них, небольшую, очень маленькую часть, каплю, можно сказать, мы перечислили открытом заявлении Дмитрию Медведеву о помиловании, которое направили в администрацию президента. Огромная часть находится в местах заключения по маленьким и достаточно таким, ну, в общем-то, весомым срокам.
Власть боится независимых от нее общественных деятелей, полагает координатор движения «Оборона» Олег Козловский.
Ходорковский не просто был самым богатым человеком в стране, но в отличие, допустим, от подавляющего большинства других богатых людей в нашей стране, он действительно серьезные деньги тратил на поддержку гражданского общества, на образовательные проекты. И таким образом он являлся, помимо предпринимателя, общественным деятелем. И власть очень боялась любых общественных деятелей, которые от нее не зависят, которые могут что-то делать самостоятельно и видела в нем таким образом угрозу.
Недавно группа известных правозащитников написала открытое письмо Дмитрию Медведеву с просьбой освободить 14 заключенных, среди них и Михаила Ходорковского.
Вы знаете, я уже давно не верю в жанр писем к нашим властителям. Эти письма, как правило, не читаются. Если и читают, на них не желают нужным отвечать. И президенты наши все, и другие чиновники. Я уверен, что Ходорковский будет сидеть ровно настолько, сколько находится у власти Путин, ну и Медведев, потому что Ходорковского, как следует из всех тех данных, которые у нас есть, его сажали просто по личному указанию Владимира Путина. И до тех пор, пока Путин находится у власти, любыми методами его там будут держать в тюрьме.
Правозащитники не должны опускать руки ни при каких обстоятельствах, считает эксперт движения за права человека Андрей Налетов.
Я не привык верить ни власти, ни каким-то госчиновникам, но дело правозащитника не верить, а делать, использовать все шансы в диалоге с этими людьми, от которых действительно зависит, будут ли вот политзаключенные на свободе или нет. Быть в диалоге и делать все для освобождения вот наших политзаключенных российских.
Сотрудникам милиции не понравился плакат, на котором было написано «Ходорковскому волю, Путину брысь». Старший наряда порекомендовал этот плакат убрать. Однако участники пикета наотрез отказались выполнить требования офицера милиции. Пикет завершился, как и планировалось, 15 часов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Между тем, Владимир Путин, посетивший на этой неделе Францию, сказал в интервью газете «Монд», что вопрос о возможности помилования Михаила Ходорковского находится в компетенции президента Медведева и может быть рассмотрен, если это позволит соответствующие нормы закона. Радио «Свобода. Итоги недели». В понедельник беспартийный кандидат на выборах мэра Архангельска Лариса Базанова праздновала победу. Согласно предварительным результатам, она опередила исполняющего обязанности мэра единоросса Виктора Павленко с перевесом в 70 голосов. Однако во вторник в газете «Новый Архангельск», принадлежащей мэрии, был опубликован портрет Павленко с подписью «Избран новый мэр Архангельска». И тут же по запросу действующего мэра в избирательной комиссии приняли решение о пересчете бюллетеней. О том, как это проходило, рассказывает адвокат Мансур Байкаров.
В одностороннем порядке, без юридических оснований, было принято решение о пересчете бюллетеней и голосов на 20 избирательных участках, где победителем являлась Базанова. Во время пересчета голосов было установлено, что многие бюллетени были разрублены топорами, и когда это вместе с трухой, с опилками высыпали на стол избирательной комиссии, у всех от удивления глаза полезли на лоб. По 8 участкам, именно бюллетени, которые были проголосованы за Базанова, были обнаружены по 20, 30 и 40 штук бюллетени, которые были испорчены путем проставления дополнительных галочек другими ручками. Все это привело к тому, что вот эти испорченные бюллетени, они были исключены, и в результате на первое место выдвинулся Павленко. Что касается бюллетеней господина Павленко, то они не были испорчены, все они были в нормальном состоянии.
В пятницу избирком объявил, что с перевесом в 154 голоса победу на выборах одержал Виктор Павленко. Лариса Базанова с этим категорически не согласна.
Победу у меня украли. Мы готовим 3 заявления. Готовим письмо в Центральный избирком, минуя горизбирком и облизбирком. К каждому заявлению мы прилагаем видеосъемка. 27 часов пересчета голосов. На этой видеосъемке все видно, как испорчены бюллетени, чьи испорчены бюллетени, в каком количестве.
Вы вообще ожидали, что вот может все завершиться именно таким образом?
Немного было волнения, что возможно вот такой исход, как сейчас, но все-таки надеялись, что не пойдут так в открытую против народа. Конечно, доля неожиданности есть. Население недовольно и витают такие желания, что выйти на улицу, говорят, я призываю такого не делать своих сторонников, потому что я шла прежде всего на выборы быть хозяйственником на должности мэра, а не политиком.
А вот что думает о происходящем бывший мэр Архангельска Александр Донской, который был арестован и лишен полномочий после того, как решил баллотироваться на пост президента России и вступил в борьбу с областным руководством.
Честно говоря, я нахожусь в крайне подавленном состоянии, потому что вот то, что произошло, это плевок в душу населению города Архангельска. Население выбрало Ларису Базанову, за нее проголосовали люди. Несмотря на то, что были серьезные провокации, серьезный черный пиар со стороны Павленко, выбрали мэром Базанову. Я считаю, что Павленко должен отказаться от такого захвата власти. Я считаю, что правоохранительные структуры должны все-таки вмешаться в этот конфликт. Но еще раз говорю, что настроение у меня подавленное, потому что я знаю, как работают наши структуры, я знаю, что они встроены в вертикаль власти и что они будут продавливать в решение нужное «Единой России», нужное чиновникам. И это, конечно же, очень расстраивает меня.
В Киеве на этой неделе тоже подводили итоги выборов мэра. Они привели к очередному обострению отношений между оранжевыми лидерами. Президент Ющенко показал правительству Юлии Тимошенко вторую желтую карточку, но не спешит инициировать ее отставку. Хроника событий в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
Получив 18% от общего числа имеющих право голоса, Леонид Черновецкий сохранил за собой пост столичного градоначальника. И его же блок победил на выборах в городской совет. Почти половина киевлян проигнорировали воскресное голосование. В итоге премьеру Юлии Тимошенко, как констатирует Черновецкий, так и не удалось перед президентскими выборами завоевать украинскую столицу.
Мы переломали самую важную политическую силу в Украине. Фактически произошел феномен. В Киеве, где живут люди, которые понимают, они проиграли. То есть те, кто инициировали эти выборы.
Только вторым оказался блок Юлии Тимошенко на выборах в Киевсовет. А наша Украина, народная самооборона, вообще не вошла в семерку победителей. Итоги киевских выборов стали поводом для прогнозов о скором распаде правящей коалиции. Возглавлявший избирательный список пропрезидентского блока, министр внутренних дел Юрий Луценко накануне публично поддержал Тимошенко в ее противостоянии с Ющенко. Именно по этой причине, считает лидер народной самообороны, он снова попал в поле зрения Генеральной прокуратуры. Это ведомство инкриминирует министру использование в личных целях служебного самолета, а январскую драку Луценко с Черновецким теперь квалифицируют не как хулиганство, а как должностное преступление. В защиту опального главы МВД выступила премьер-министр. Обвинив президента и подконтрольную ему прокуратуру в политических репрессиях, Тимошенко пригрозила обратиться за помощью к парламентской ассамблее Совета Европы. Соратники премьера подозревают Ющенко в сепаратных переговорах о новом формате правящей коалиции с оппозиционной партией регионов. Сам же президент это отрицает, продолжая жестко критиковать правительство. В минувшую пятницу на заседании Совета Безопасности за неспособность справиться с высокой инфляцией он показал премьеру вторую желтую карточку.
Хотел бы всех застрехти. Це є жовта карточка. Це є жовта.
Хотел бы всех предупредить, что это желтая карточка за то, что за последние 5 месяцев действия, предпринимаемые правительством, неэффективны.
Я неэффективен.
Инфляция в стране по итогам года может достигнуть рекордных 30%, и по этому показателю Украину уже сравнивают с Венесуэлой. Однако ни президент, ни оппозиция пока не собираются инициировать отставку Тимошенко. Как отмечают в партии регионов, в нынешних экономических условиях любой кабинет министров, который придет на смену действующему, будет правительством самоубийц. Недавнее 4% снижение Национальным банком официального курса доллара по отношению к гривне, что ударило по карману украинцев, державших свои сбережения в американской валюте, а также спровоцированный инфляцией рост цен на товары – это лишь некоторые факторы, которые могут лишить Юлию Тимошенко звания самого популярного украинского политика. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода. Итоги недели». В результате расследования, завершенного на этой неделе комиссией ООН, был сделан вывод, что беспилотный грузинский разведывательный самолет, уничтоженный 20 апреля в небе над Абхазией, был поражен ракетой «Воздух-воздух», выпущенной российским истребителем. Видеокамера запечатлела, как истребитель появляется в кадре, приближается к самолету и выпускает ракету, которая летит прямо в объектив, оставляя за собой след густого черного дыма. Россия объявила грузинскую видео запись подделкой. Эксперты сделали вывод, что она подлинная. В пятницу вопрос об этом инциденте рассматривал Совет Безопасности ООН. С подробностями Ян Рунов из Нью-Йорка.
30 мая на экстренном закрытом заседании Совет Безопасности ООН обсудил доклад специальной комиссии, которая расследовала инцидент со сбитым грузинским беспилотным самолетом. В этом докладе, опубликованном 26 мая, содержится вывод миссии ООН по наблюдению в Грузии, что грузинский разведывательный беспилотный самолет был сбит 20 апреля российским военным самолетом. Таким образом, наблюдатели Организации Объединенных Наций подтвердили грузинскую версию инцидента. Хотя российская сторона отрицает, что ее самолет вторгся в воздушное пространство Грузии, представители разных стран, в частности Франции, Бельгии и Соединенных Штатов, согласились с выводами наблюдателей ООН и сочли, что российская сторона, сбив грузинский самолет за пределами своего воздушного пространства, совершила акт агрессии по отношению к Грузии. В то же время эксперты ООН, а за ними ряд стран-членов Совета Безопасности, считают, что и грузинский самолет не должен был находиться над зоной Абхазо-грузинского конфликта. Американский политолог из Никсоновского центра в Вашингтоне Пол Сандерс считает оценку наблюдателей из ООН и выводы Совета Безопасности вполне взвешенными и объективными.
Естественно, обе стороны, и Грузия, и Россия, пытаются представить итоги экстренного заседания Совета Безопасности как собственную победу. Но на самом деле Совет Безопасности вслед за докладом специальной комиссии ООН выступил с критикой обеих сторон. Грузии за то, что ее беспилотный самолет в нарушение правил оказался над зоной конфликта, и России за то, что сбила этот самолет. Я думаю, такая позиция международного сообщества вполне логична. Грузинский самолет совершенно очевидно был военным, и Грузия не должна была посылать его в небо над Абхазией. Россия в своей реакции на это приняла меры, которые тоже провокационны и незаконны. Действия как той, так и другой страны ведут к дополнительной напряженности, а не к мирному решению проблемы. Стороны явно руководствовались националистическими мотивами, и решения, видимо, принимались импульсивно. В результате этого инцидента, как подтверждают выводы ООН, ни одна из сторон не выиграла. Обе проиграли, а ООН заняла нейтральную позицию, критическую в отношении конфликтующих сторон, и уж точно не поддержала ни одну из них.
Считает американский политолог Пол Сандерс. О том, как комментируют итоги заседания Совета Безопасности грузинские политики, сообщает Георгий Кабаладзе из Тбилиси.
Итоги заседания Совета Безопасности ООН в Тбилиси расценили как огромный успех грузинской дипломатии. В Тбилиси считают успехом в основном сам факт проведения такого заседания и заявление представителей западных государств, в первую очередь США, поддержавших протест Грузии против России. Впрочем, это неудивительно, поскольку грузинские официальные лица сомневались в возможности проведения специального заседания Совета Безопасности ООН по просьбе Грузии. Например, заместитель министра иностранных дел Григорий Вашадзе предположил, что Москва, возможно, наложит вето на проведение заседания, используя свое право как постоянного члена Совета Безопасности. Президент Саакашвили назвал беспрецедентным решение главного органа Организации Объединенных Наций. Более того, на последнем заседании Совета национальной безопасности Грузии Михаил Саакашвили дал понять, что использует этот аргумент в ходе предстоящей в Санкт-Петербурге первой встречи с президентом Медведевым. Глава государства заявил при этом, что с учетом поддержки международного сообщества Грузия готова начать рассмотрение вопроса о выводе из Абхазии российского миротворческого контингента. Тем не менее, посол Грузии при Организации Объединенных Наций Ираклий Аласания почти сразу после завершения заседания Совета Безопасности заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что на самом деле грузинские власти рассматривают итоги заседания как базу для диалога и компромисса с Россией.
Вы знаете, Грузия очень довольна, что Совет Безопасности принял во внимание просьбу Грузии и состоялась эта встреча. Я думаю, что все были едины, кроме России, конечно, на совбезе, что это была агрессия со стороны России и что деэскалация ситуации сейчас зависит от российской стороны, от шагов, которые российская сторона будет принимать по нормализации ситуации. Мы тоже со своей стороны сказали, что мы заинтересованы в нормализации отношений с Россией. Так что я очень надеюсь, что это совбез станет еще одним шагом, чтобы грузинская сторона и российская сторона после вот этих затяжных кризисных ситуаций выйдет на нормальный переговорный процесс. Мы все в совбезе, и российская, и грузинская сторона, осознаем, что ситуация крайне напряженная. Надо выруливать из этой ситуации.
Сказал в интервью «Радио Свобода» представитель Грузии в ООН Ираклий Аласания. О главных сюжетах российского телеэфира этой недели поговорим после сводки новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Российские правозащитники и активисты общественных организаций провели акции в защиту политзаключенных. Сегодня исполнилось 3 года со дня вынесения обвинительного приговора бывшим руководителям ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. На шахте имени Ленина в Междуреченске Кемеровской области продолжаются спасательные работы. Утром в пятницу на шахте произошел обвал, 6 горняков остались под завалами. На шахте Краснолиманская в Донецкой области Украины, где неделю назад произошел выброс угля, обнаружены тела еще 2 шахтеров. Число погибших таким образом достигло 8 человек. Министерство обороны России сообщило, что железнодорожные войска участвуют в восстановлении железных дорог в Абхазии. Это делается в соответствии с решением президента России об оказании гуманитарной помощи непризнанной республике, сообщили в министерстве. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана на будущей неделе посетит Тбилиси и Абхазию. Представитель Госдепартамента США Мэтью Брайза прибудет в Москву. Цель поездок дипломатов – способствовать снижению напряженности в отношениях между Россией и Грузией. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер прибыл в Ирак с внезапным визитом. Франция, которая в июле возглавит Европейский Союз, заявила, что активизирует участие ЕС в восстановлении Ирака. На севере Ливана, в городе Абдех, при взрыве у армейского поста погиб солдат. Военные сообщили, что расследуют причины взрыва. В китайской провинции Сычуань более 190 тысяч человек были эвакуированы из районов, пострадавших от землетрясения 12 мая. Причина эвакуации – угроза наводнения. Вы слушали краткие новости. Московское время 19 часов 32 минуты.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, мы начали этот выпуск с разговора о решении Конституционного суда по делу Манана Сламазян. Решение неожиданным. И не менее неожиданным мне показалось внимание, которое уделили этому сюжету российские телеканалы, которые, в общем-то, до этого совершенно не интересовались судьбой разгромленной фактически организации «Образованные медиа». Согласитесь, выглядело это в телеэфире очень любопытно.
Добрый вечер. Я абсолютно с вами согласна, но справедливости ради, о Манане Асламазяне, об Интерньюсе говорил канал РЕН-ТВ и, в общем, старался говорить канал НТВ. Они, когда была такая возможность, все-таки следили за ходом этой истории, но очень коротко. В день же, когда было оглашено решение Конституционного суда, действительно, я бы сказала, произошла такая маленькая революция в телевизионном эфире, потому что даже на Первом канале, начиная с дневных эфиров, выпусков новостей, о решении Конституционного суда говорили довольно подробно, и не просто коротко, а делали самостоятельные отдельные сюжеты. И более того, в программе «Время» даже дали слово адвокату Манана Асламазян Виктору Паршуткину. И, в общем, из сюжета вполне себе можно было сделать вывод о том, что это решение в пользу Мананы, и, в общем, ее дело будет отправлено на пересмотр. Сюжеты были подробные на канале НТВ, тоже дневные выпуски новостей об этом говорили, говорил об этом ТВ-центр и РЕН-ТВ. Единственный канал, который не говорил совершенно о деле именно Манана Асламазян, это был канал «Россия», потому что в программе «Вести» лишь обмолвились о том, что Конституционный суд рассматривал поправку там в деле о контрабанде. И все. И, конечно, это было действительно неожиданно, и это только лишний раз говорит о том, что, видимо, это решение согласовывалось наверху, раз телевизионные каналы, скажем так, получили отмашку, что ли, на разрешение говорить об этом подробно. Более того, когда спустя сутки появились сообщения на информационных агентствах о том, что Следственный комитет готов пересмотреть дело Манана Асламазян, об этом тоже сказали подробно на канале НТВ. И дали слово опять-таки адвокату Паршуткину, который сказал, что они намерены оспаривать это уголовное дело. И, честно говоря, я такого уже за последнее время не припомню. Конечно, особенно в этом смысле поразил Первый канал. Опять-таки, справедливости ради скажу, что в свое время, когда Манану только вот настигла эта беда, и она вынуждена была уехать из России, Владимир Познер в программе «Времена» обмолвился об этой истории. Но сказал он об этом так, что, в общем, трактовать это можно было двояко. Но, насколько мне известно, там, в общем, были довольно печальные последствия у этой истории. Но действительно, государственные каналы об этой истории после этого уже больше не говорили.
Изнутри телевизионных новостей, конечно, стоит отметить решение о закрытии программы «Времечко». Она перестанет выходить на канале ТВЦ со 2 июня, то есть с понедельника. Арина, давайте послушаем сюжет, который подготовила наш корреспондент Вероника Баде.
«Времечко» – одна из старейших программ постперестроечного телевидения, настоящий долгожитель. Возникнув летом 93-го года, она выходила 15 лет. Сначала на 4-м канале, впоследствии НТВ, затем на ТВ-центре. И вот, похоже, эпоха «Времечко» заканчивается. О причинах своего решения генеральный директор канала ТВ-центр Александр Пономарев.
«Мы прекращаем выпуск сейчас программы «Времечко» для того, чтобы попробовать в этом слоте другой, более конкурентоспособный продукт. Что касается программы, которая для нас производит ТВ в таком формате, мы до сих пор ведем разговоры, обсуждения с руководством АТВ по поводу того, что это могла бы быть за программа. Мы бы хотели, чтобы у нас вышла там программа более современного, другого формата, может быть, какого-то, потому что у нас есть целый ряд замечаний к этой передаче».
Свою версию закрытия «Времечко» излагает Кира Прошутинская, главный редактор телекомпании «Авторское телевидение», которая производит программу.
Формальный повод – это, как считается, низкий рейтинг, хотя он ничуть не ниже, чем остальные программы в это же время на этом канале. А неформальный – мне трудно сказать, потому что поводом считать, что Александр Сергеевич Пономарев генеральному директору не нравится название, как он говорит, «Времечко» его раздражает, раздражает некоторые ведущие. Мне кажется, что это не повод для настоящего хозяина, у которого, в общем, это одна из основных программ. Некоторые критики называют ее имиджеобразующий канала. Это, в общем, единственная прямо эфирная программа, которая вообще осталась на нашем телевидении. Со всеми ее достоинствами, недостатками, непредсказуемостью, которая, может быть, кого-то и беспокоит. Передачу, честно говоря, много раз пытались закрыть, но так, вы знаете, у нее какая-то мистическая жизнь. Как только ее начальники пытались закрыть, тут же они исчезали по каким-то поводам. Вот удалось прожить 15 лет. Хотя я могу сказать, что действительно у нее в последние 2 года была достаточно трудная жизнь, поскольку формат немножко изменился. Во-первых, ее сняли с вечернего времени, переставили на день, попросили переформатировать. На наш взгляд, она, в общем, немножко потеряла, потому что все-таки вот уникальность ее была именно в том, что вот там были сюжеты о маленьких людях, о которых фактически никто не рассказывает, и прямые звонки, и прямые эфирные.
А вот что думает о закрытии «Времечка» Александр Мельман, телевизионный обозреватель газеты «Московский комсомолец».
Я имею информацию от обеих сторон. Я не могу рвать на себе рубаху и кричать что-то такое патриотическое в защиту программы «Времечка», хотя сам там выступал с большим удовольствием. Это внутрицеховые, внутрипроизводственные разборки, которые бывают в любой структуре. Там есть определенный, как мне кажется, производственный конфликт, связанный с субординацией. Рейтинги — это дело действительно десятое. Я думаю, что здесь не стоит вопрос свободы слова. Программа «Времечко» все-таки была не политической. Несмотря на прямой эфир, там разговор шел о каких-то культурных или городских проблемах. Я все-таки надеюсь, что эта программа будет существовать, может быть, на каком-то другом канале. Может быть, возможно, вскоре будет свой канал и у авторского телевидения.
Если «Времечко» все-таки на другом канале выходить не будет, на ваш взгляд, как это скажется на общем, так скажем, телевизионном пейзаже?
Это не программа Савика Шустера «Свобода слова», которая была закрыта по очень понятным политическим причинам на канале НТВ. Поэтому телевизионный пейзаж, мне кажется, в этой ситуации останется прежним. И чтобы он изменился, нужны действительно кардинальные перемены в идеологии взаимоотношения телевидения и власти. Авторское телевидение делает очень интересные передачи, такие как, например, «Народ хочет знать», который ведет Кира Пашутинская, являющиеся именно с точки зрения политики страны и нашей жизни очень важными. Вот такая программа действительно является незаменимой. В случае бы закрытия было бы понятно, что это наверняка были какие-то определенные политические здесь причины. В случае с программой «Времечко» я бы этого не сказал.
Вместо программы «Времечко» на канале ТВ-центр зрителям пока будут предложены телесериалы.
События недели мы обсуждаем с телеобозревателем «Коммерсанта» Ариной Бородиной. Арина, давайте подведем итог. Итак, программу «Времечко» закрыли, потому что она устарела, потому что прямой эфир кажется опасен, или просто, вот как говорил Александр Мельман, по внутриредакционным соображениям. Как вам кажется?
Ну, я отчасти соглашусь с своим коллегой Сашей Мельманом, который сказал, что есть, наверное, внутрицеховые проблемы. Но я, вы знаете, думаю, что вот на моей памяти здесь, наверное, есть все вместе. Во-первых, рейтинги действительно не играли здесь сильной роли, потому что я их специально посмотрела, когда закрыли программу, они действительно были не ниже, а иногда даже и выше дневных тайм-слотов, вот этих линеек, во время, когда, простите за тавтологию, выходит «Времечко». Но мне представляется, что, конечно, прямой эфир – это всегда неудобен для любого руководителя на любом канале. И мое предположение, что, наверное, должна была быть какая-то последняя капля. Возможно, в каком-то из эфиров какой-то из гостей что-то сказал либо о городских властях, либо, не дай бог, о Юрии Михайловиче Лужкове, который является главным контролером, скажем так, канала ТВ-центр. Это мои личные предположения, они не основаны ни на каких фактах. И это могло стать последней каплей, и программа решено все-таки было как-то уже прекратить. Тем более, как справедливо сказала Кира Анатольевна Прошутинская, она действительно претерпела уже несколько изменений, она меняла сетки, каналы, время выхода, и, в общем, наверное, ее смотрело уже гораздо меньше зрителей, чем ее смотрело, конечно, там лет 5, 8, 7 назад, да, это понятно. Поэтому я думаю, что действительно ничего глобального в телеэфире это не означает, хотя, конечно, жаль, потому что, ну, это такая ностальгия по тому телевидению, которое начиналось 15
10 лет назад. Ну, вот такое, скажем, что ли, ностальгическое ощущение.
Давайте, Арина, поговорим теперь о рейтинговом лидере этой недели. Но тут не нужно гадать. Ясно, что конкурс Евровидения привлек телезрителей.
Безусловно, Евровидение – это самый популярный проект не только недели, но, думаю, что и всего телевизионного сезона. Так было неизменно из года в год последние 13 лет. Но до этого трансляции Евровидения были на Первом канале, и это всегда традиционный хит в стране. На этот раз Евровидение транслировал канал «Россия». Они имеют такое же право, как и Первый, поскольку являются членами европейской организации, которая организует Евровидение. Это более 50% аудитории и страны, и Москвы смотрела в 23 часа и до 2 часов ночи Евровидение. Еще больше, то есть 58% аудитории в Москве смотрела обсуждение итогов, которое было в студии на Шабловке в прямом эфире. Я не буду сейчас говорить подробно о качестве этой дискуссии, на мой взгляд, она оставляет желать лучшего, мягко говоря. Что касается самого конкурса, то вот это такой, что ли, тренд, как любят говорить многие коллеги телевизионные, это модно болеть за своих. И это только укрепляется, это, в общем, наверное, очень хорошо и правильно. Другой вопрос, заслуженно, не заслуженно, это уже, наверное, музыкальным, возможно, обозревателям. Но то, что это популярный, самый популярный проект из сезонов, и я думаю, что так будет и впредь, а уж если в России он будет транслироваться, я думаю, что его показатели на будущий год, возможно, должны быть еще выше.
Спасибо, Арина. Я благодарю обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. А разговор о Диме Билане и его победе продолжит София Корниенко. Гламорама на «Волнах свободы».
Виртуальное российское великодержавие быстро обрастает символикой. Новый символ, добавившийся на уходящей неделе, Дима Билан, или Витя Билан. Завалившие его анахроническими уведомлениями телеграфом госчиновники окончательно запутались, как им звать величать победителя Евровидения. Владимир Путин напугал всех, начав свою телеграмму с обращения «Уважаемый Виктор Николаевич». Так что вообще не ясно, обращается он к самому артисту или к Виктору Николаевичу Батурину, бывшему продюсеру, чье имя в новом составе российской сборной на Евровидении не к ночи будет упомянуто. Кстати, сборной и командой представляющих Россию конкурсантов назвал именно Путин, а председатель Совета Федерации Сергей Миронов и само Евровидение перекрестил в чемпионат Европы по эстрадной песне, чтобы россиянам понятнее было, все победы следует воспринимать комплексно, на волне спортивного вставания России с колен. Президент родной для Билана Карачаево-Черкесской республики Мустафа Батыев обратился к певцу «Уважаемый Дмитрий», хотя в строке «Кому» написал «Виктору Билану», нисколько не смущаясь раздвоением личности адресата. Пока западные корреспонденты делились наблюдениями, что за два года со времени предыдущего участия Билана в Евровидении у него на лице появились заметные следы звездного стиля жизни, в том числе употребление наркотиков, цитата из нидерландской газеты «Спиц» в Карачаево-Черкесии, победу Билана назвали стимулом для дальнейшего духовного роста, так и хочется сказать, куда уж дальше, ибо он прославляет искусством благодатную российскую землю.
Победу Билана как событие первостепенной важности восприняли не только чиновники. Студенты Кузьма и Влад поспорили, что если Билан выиграет, то Кузьма пригвоздит собственный язык к деревянной линейке. Между прочим, ни капельки не больно. Пригвоздить язык за победу России не жалко, цитирует Кузьму портал Life.ru. В прямом эфире МТВ «Россия» Евгений Плющенко в порыве поп-патриотизма успел наброситься на Киркорова. Я хочу сказать, Филипп Бедросович, то есть Бедросович, нужно болеть за Россию, за свою страну. Кто не будет болеть за Россию, тот будет врагом народа. Вот так, погрозил фигурист. А в конце недели вокруг Билана разгорелся даже самый настоящий международный скандал, когда исполняющий обязанности главы национальной телерадиокомпании Украины Василий Илощук объявил результаты Евровидения сфальсифицированными. Уже после второго полуфинала к нам подходили и говорили, чтобы Украина готовила дворец спорта и вареники. Первое место россиянина было для всех шоком. Я лично не знаю ни одного человека, который бы проголосовал за Билана. Звонил на Балканы, на национальные каналы. Там проводили опрос на улице после оглашения результатов. И не было ни одного человека, который бы проголосовал за Россию, сказал Илощук в интервью газете «Украина молодая». За баллы отвечают коммуникационные компании. На Украине также результат был сфальсифицирован, подчеркнул Илощук. На вопрос, почему Евровидение столь политизировано на постсоветском пространстве, в эфире «Радио Свобода» попытался ответить музыкальный критик Артемий Троицкий.
Во-первых, это признак определенной провинциальности. Конкурс Евровидения на самом деле имеет какой-то вот такой истеричный статус, и победа на Евровидении считается идеей фикс, вот только в каких-то вот этих маленьких восточно- и центральноевропейских странах, ну а также в России, Украине и так далее. Скажем, имеется в Европе одна музыкальная сверхдержава, это, естественно, Великобритания, у которой есть все, начиная там от Пола Маккартни и кончая Эми Уайнхаус, да. То есть 90% всех европейских поп- и рок-звезд – это британцы. На конкурсе Евровидения Британию всегда представляет художественная самодеятельность и занимает там Англия стабильно там или последнее, или предпоследнее, или предпредпоследнее место. При этом они абсолютно не парятся по этому поводу, поскольку все воспринимают конкурс Евровидения как шутку, да, как какое-то соревнование провинциальной самодеятельности, как каких-то фриков, как каких-то розовых голубых див и так далее.
Пока в России оживленно обсуждалось, почему же Дима Билан обещал, а не женится на своей модели, присутствие которой на сцене он обеспечил себе в качестве талисмана по совету некой ясновидящей Изольды, а газета «Жизнь» успокаивала всех, что ничего страшного, вместо Билана женится Евгений Плющенко на продюсере Яне Рудковской, американцы тихо высадили свой спутник на Марсе. В России настало время побед.
Известностью яркий свет, тени облаков и далеких планет, все как будто стало ближе, и все в нашей власти. Исполнится однажды твоя мечта, как бы далека ни казалась она, надо только сделать к ней первый шаг.
В то же время на карте мира стало одним королевством меньше. Перефразировав известный анекдот, можно отметить, что смена власти была произведена не пальцами и не палками, а вполне законно, в рамках конституционного учредительного собрания. В среду, в первый же день работы непальского парламента в новом после апрельских выборов составе, депутаты приняли закон, упраздняющий монархию и объявляющий Непал республикой.
Нельзя сказать, чтобы утрата последних властных атрибутов стала полной неожиданностью для короля Гьянендры, который еще во вторник ложился спать в качестве реинкарнации бога Вишну, а в среду уже простолюдином. «Сбылась мечта всей нации», — заявил пожилой непальский премьер Гирия Прасад Кайрала, который согласился на требования победивших на выборах маоистов заменить короля на сильного президента, как опасаются некоторые, потенциального диктатора. Хотя просуществовавшая почти три века непальская королевская династия впервые отлучена от власти официально, де-факто в непальской истории уже случались длительные периоды военной диктатуры. Например, после массового убийства членов королевской семьи в середине XIX века, когда династия на целых 100 лет оказалась на правах марионеток и лишь с помощью Индии вернула себе власть. После захвата Тибета Китаем Индия предпочла поддержать в Непале монархию, а не военную диктатуру. Теперь южные соседи Непала вновь побаиваются влияния Китая на непальских маоистов. Правда, многие маоисты сами признаются, что они маоисты пока бедные, а позже не прочь стать капиталистами. Да и своих бывших монархов объединенная марксистско-ленинская компартия Непала расстреливать и зарывать на проселочной дороге пока не собирается. Несмотря на то, что, по распространенному мнению, король Гьянендра 7 лет назад из жажды власти заказал всю свою семью, ему разрешили остаться в стране и продолжать получать доходы от своего многомиллионного гостинично-кондитерского бизнеса.
Чтобы поскорее разбогатеть, непальским маоистам можно посоветовать заняться искусством. Азиатский соцарт на коммунистическую тематику дорожает. На минувшей неделе на гонконгском аукционе «Кристис» картина современного китайского художника Цзэна Фанчжи была продана за рекордную для ныне живущих азиатских живописцев сумму в почти 10 миллионов долларов.
Работа Цзена Фанчжи под названием 1996, номер 6 из серии «Маски» изображает восьмерых подростков с безжалостно смеющимися масками на лицах и красными пионерскими галстуками на шеях. Личный рекорд в почти 7 миллионов долларов поставил и художник Юэ Миндзюнь. На всех его холстах традиционный для художника сюжет – каскад растянутых в улыбках лиц, которые продолжают улыбаться даже во время казни. Критики предупреждают, что современный рынок также перенасыщен подделками, рассчитанными на западного покупателя коммерческими полотнами с легко узнаваемыми китайскими мотивами, не представляющими художественной ценности.
Сюжет о «Гламорама» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка, музыкальные новости и песня недели.
Неоднократные лидеры чартов, альтернативные рокеры Smashing Pumpkins, вновь объединились и даже собираются отметить свой 20-летний юбилей серии концертов, которые будут проходить в разных городах Соединенных Штатов. Где и когда, пока не объявлено. Но еще в марте фронтмен группы Билли Корган сказал в интервью Билборду, что они планируют выступить в своем родном Чикаго, в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе, среди прочих мест, и что на некоторых концертах будут сюрпризные гости. А на днях Корган, до сих пор главный сонграйтер и вокалист Pumpkins, занявший, кстати, недавно третье место в списке 10 самых раздражающих певцов, сообщил в видеоинтервью музыкальному изданию Art Season News, что они работают над документальным фильмом, рассказывающим об их жизни и концертах летом 2007 года в Сан-Франциском Филморе. Кроме того, сказал Корган, один из двух оставшихся оригинальных членов группы Smashing Pumpkins собирается выпустить комплект дисков со своими ранними демо и уже в новом составе новый сингл, который поступит в продажу этой осенью. Сначала это был фильм и книга. Следующий шаг для «Неудобной правды» бывшего вице-президента Америки Ала Гора – опера. В четверг представитель Ласкалы сообщил, что поставить оперу по мотивам этого международного мультиформатного хита на сцене Миланского оперного театра поручено композитору Джорджо Батистелли, который в настоящее время является художественным директором Веронской оперы. Звезда R&B и хип-хопа Ашер, полное имя которого Ашер Реймонд IV, в шоу-бизнесе с 15 лет. В октябре ему исполнится 30. За это время он возмужал, женился, стал даже отцом. А на днях вышел его новый 5-й студийный альбом, который, как говорят специалисты по чартам, с легкостью займет первое место в американском билборде на следующей неделе. Хотя тираж проданных альбомов, судя по первому дню, и будет значительно меньше, чем у его предыдущих лидеров чарта. В среду, как обычно, появились новости о положении в билборде. На первое место в поп-чартах Top 200, как и ожидалось, вышел новый альбом рокеров Three Doors Down, разошедшийся в первую же неделю продажи тиражом 154 тысячи копий. Второй раз подряд их музыкальный вклад становится лидером билборда. Их предыдущий альбом «17 Days» занял первое место в 2005 году. До сих пор все четыре релиза этой группы были в первой десятке и разошлись в количестве 11,5 миллионов копий. Послушаем песню из их нового одноименного альбома, который называется «When It's Over». О любви, конечно. You must be happy with yourself. Think you're so much better than me. Why do you love to see me fail so much? 'Cause on that day you crawl back on your knees. Tell me who will save you when there's no one else around and you can't turn to me. Tell me, where will you be? Oh, when it's over, and all this pride you hold inside.
They seem to have a mind of their own. Tell me what the emptiness brings, when everything you know is everything but gone. Tell me who will save you when there's no one else around, and you can't turn to me. Tell me where will you be when it's over, and all this pride you hold inside is gone. Tell me where will you hide when it's over, and everything you know is said and done. When it's over, where will you run? You can't hold your world together.
Three Doors Down на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение итогов выборов Российской академии наук, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Благодаря победе Димы Билана в следующем году конкурс Евровидения пройдет в России.
Израиль даже в обмен на мир не намерен немедленно покидать голландские высоты.
Потерпел крушение самолет Як-52 компании «Авроавиа».
Я многого ожидаю от избрания нового президента Ливана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.